С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 18 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве работает учредительный съезд Левого фронта России. Президент США и руководители Европейского союза готовы обсудить совместные меры по выходу из финансового кризиса. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Москве проходит учредительный съезд леворадикального прокоммунистического движения «Левый фронт». Новые левые готовы не только к уличным акциям протеста, но и к терпеливой политике. В планах даже создание партии ленинского типа, но в 21 веке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На учредительный съезд движения «Левый фронт» в гостиничный комплекс «Измайловский» приехало около сотни человек, большинство из которых – молодежь. Стройными рядами делегаты подходили к столам для регистрации и получали мандаты для голосования. С вступительным словом съезд открыл старейший коммунист, руководитель Российской коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин. «Нам надо сочетать классовую ненависть и трезвый политический расчет, горячий темперамент и опыт старшего поколения. Если мы будем создавать партию, то это должна быть партия ленинского типа 21 века, открытая, гибкая, свободная и готовая к терпеливой политической работе», — разъяснял Пригарин. Делегаты внимательно слушали, многие записывали выступления на камеры мобильных телефонов. Затем молодые леворадикалы стоя прослушали гимн Левого фронта.
Вместе с нами на бой подымайся, поднимайся в союз наш колен.
После лидера Российской коммунистической партии КПСС слово предоставили молодому поколению. На сцену вышел директор Центра новой политики Института проблем глобализации Илья Пономарев. Депутат партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе много говорил о международном финансовом кризисе. Именно он станет поводом для многих россиян поверить в левые взгляды. Завершил свое выступление Илья Пономарев перечислением основных принципов нового движения.
Первый принцип, который, я считаю, должен лежать в основе нашей деятельности – это то, что слева от нас врагов нет. Любое политическое движение, которое выступает на тех же принципах, что выступаем мы, которое относится к левому флангу, является по определению нашим союзом. В то же самое время любые альянсы с теми, кто стоит на противоположных позициях, какие бы они ни были соблазнительные, такие альянсы недопустимы. Мы имеем сейчас шанс быть услышанными. Потому что сейчас наши идеи будут востребованы обществом не всякого сомнения.
В «Левый фронт» уже вошли активисты авангарда «Красной молодежи», «Трудовой России», «Союза коммунистической молодежи», «Запрещенный национал-большевики», «Российская коммунистическая партия КПСС», «Исламский комитет», «Ассоциация марксистских организаций». Пока левые находятся на стадии формирования внепарламентского левого движения, в будущем возможно создание партии. Левое движение должно иметь свою реальную политическую силу, уверен лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
Сегодня появится движение, которое действительно будет иметь большую перспективу. Наша задача сегодня полностью занять нишу внепарламентской борьбы, уличного протеста. На мой взгляд, сегодня такое объединение необходимо. Оно соответствует вызовам времени и на фоне развивающегося кризиса мирового. Мы должны понимать, что если в обществе будет запрос на протест, на левые идеи, а он с каждым днем будет нарастать, должен быть и политический субъект, который бы этим настроением соответствовал. Надеемся, что Левый фронт в перспективе станет таким движением.
Сегодня делегаты учредительного съезда Левого фронта намерены выбрать представителей состава советов, принять учредительный документ и выбрать символику движения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд, состоится встреча американского президента и представителей Евросоюза, на которой планируется выработать совместные меры по выходу из финансового кризиса и по спасению мировой экономики. Об итогах экономической недели США и перспективах антикризисного международного сотрудничества наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Решительные меры по спасению финансово-экономической системы, принятые правительством Соединенных Штатов, принесут, в конце концов, положительные результаты, сказал президент Буш, выступая 17 октября в здании торговой палаты в Вашингтоне. Президент, с одной стороны, явно пытается успокоить американцев, но, с другой, не обещает им скорых перемен к лучшему. Несмотря на все попытки вызвать активность финансового сектора и оживить экономику, акции на фондовой бирже Нью-Йорка продолжают падать, а банки продолжают воздерживаться от выдачи кредитов, которые являются кислородом для американской экономики. На этой неделе и представители правительства Соединенных Штатов, и экономисты все чаще говорили о рецессии. По одним оценкам, рецессия вот-вот начнется, по другим, она уже началась, и этот экономический спад будет довольно болезненным. Прошлая неделя принесла немало плохих новостей. Темпы строительства новых домов упали до уровня 17-летней давности. Уровень безработицы, составляющий сейчас более 6%, может подняться в будущем году до 7,5% и выше. На этой неделе председатель Федерального резерва Бен Бернанке предупредил, что если финансовые рынки не стабилизируются, экономика не скоро сможет вновь начать подъем. Неделю назад центральные банки стран Большой Семерки снизили базовую ставку, и это были их первые в истории скоординированные действия такого рода. А затем, собравшись на совещание в Вашингтоне, приняли план действий из 5 пунктов. Заметны ли результаты этого совещания? Профессор университета Риджент в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, бывший сотрудник ООН, экономист Даглас Уокер, ответил. Я не ожидаю быстрых результатов, тем более, что широкое соглашение не было достигнуто. Разногласия оказались слишком велики. Страны пытаются решить прежде всего внутренние проблемы индивидуальными мерами, а не общими. Но поскольку все понимают, что проблема глобальная, страны Большой Семерки решили провести второе экстренное совещание на уровне министров финансов. Возможно, они повторят уже опробованную меру и опять снизят базовую ставку. Но я думаю, что страны и впредь будут решать свои проблемы отдельно, хотя и с оглядкой на действия других. Возможны совместные действия лишь стран зоны действия евро. Что касается Соединенных Штатов, то у нас особая, необычная проблема ликвидности, когда банки напрямую получают от государства огромные деньги, но все равно не выдают их в качестве займов. Сейчас в Конгрессе говорят о необходимости нового финансового стимула, решение о котором может быть принято после президентских выборов. Проблеме финансово-экономического кризиса и поиску совместных действий посвящена субботняя встреча Буша с президентом Франции. На прошлой неделе министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон признал, что было допущено немало ошибок, которые привели к нынешнему, крупнейшему за последние 70 лет, финансовому кризису. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Кантышево у жилого дома взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В Назрановском районе Ингушетии обстреляна колонна военнослужащих внутренних войск. Убиты 2 солдат, еще 5 получили ранения. В Москве сегодня проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня с представителем Евросоюза в резиденции Кэмп-Дэвид меры по борьбе с финансовым кризисом. В Багдаде проходят акции протеста против американского военного присутствия в Ираке. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 18 октября, после выпуска новостей в 17 часов в программе «С христианской точки зрения» пойдет речь о том, что такое вера в Христа как личный выбор и есть ли в такой вере место критическому разуму. В программе участвуют протестанты из разных городов России. Идти она будет в записи, ведет ее Яков Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Около 41 тысячи подписей собрано под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой. В мае у Бахминой появилось право на условно-досрочное освобождение, за решение о котором ходатайствовала и администрация колонии. Однако суды в УДО отказали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, цитирую я обращение в адрес президента России. Мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на 6,5 лет лишения свободы. Еще в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила. Об этом написано в ее характеристике. Взыскания у нее были в самом начале срока, и они погашены. Зато теперь есть поощрение. Недавно администрация колонии даже предоставила ей отпуск. У Светланы двое сыновей, одному из них 7, другому 9. К тому же она беременна и в декабре ей рожать. Сейчас она лежит в тюремной больнице. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении. Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что вы не можете оказывать давление на суд, но у вас есть записанное в Конституции России право на помилование. Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим вас воспользоваться этим правом. Вы совершенно правильно сказали недавно, что в нашей стране важны сигналы. Мы просим вас, это очень важно. Помилуйте Светлану, дайте сигнал нам, всей стране. Граждане России, чиновники, судьи, будьте милосердны. Не забывайте за буквой закона человека. Конец цитаты. Инициатором сбора подписей стал московский предприниматель Валерий Полякуев и его друзья. Он написал это письмо и предложил подписать его всем, кто разделяет его точку зрения. Первым об этой акции рассказало сетевое издание «Избранное», редакция которого и помогла инициаторам обращения к президенту связаться с коллегами из других изданий. Говорит главный редактор сетевого издания «Избранное» Людмила Телень.
Конечно, есть чисто практический смысл в этом обращении, потому что, как нам кажется, президент может воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Бахмину. Но, кроме этого, в этом есть еще какой-то другой смысл, потому что эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег. Ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны конкретным предложением. И письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября. Сюда пишут самые разные люди из всевозможных городов. Рядом можно увидеть подпись врача из Стерлитамака, научного сотрудника из Новосибирска, инженера из Воронежа и пенсионерки из Москвы. Есть подписи из Белоруссии, Прибалтики, Украины, Германии, США, Израиля. Кто-то просто указывает свое имя, профессию и место жительства, а кто-то оставляет комментарии. Часто цитируют Евангелие от Матфея: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И Пушкина с его памятной строкой о милости к падшим. Из комментариев можно узнать и о том, как люди относятся к истории Светланы Бахминой.
Досрочно освобождают зачастую уголовников, совершивших тяжкие преступления, убийства, изнасилования. Многие настоящие преступники на свободе, а беременная женщина, и так отсидевшая больше половины срока, должна быть помилована.
Возможно, Светлана действительно виновна, но если есть основания освободить ее, почему это не происходит? Значит, законы не для всех?
Я не знаю этого человека. Я не знаю ни ее вины перед государством, ни ее степени осознания этой вины. Я знаю одно. Беременной женщине не место в тюрьме.
Но очень часто после подписи следует комментарий «без веры, но с надеждой». И, наверное, я не ошибусь, если, как и авторы письма к президенту, скажу, что помилование Светланы Бахминой общество воспримет больше, чем просто юридический акт милосердия. Говорит писатель Борис Акунин. Он также поставил свою подпись под обращением к главе государства, а в понедельник принял участие в пикете поддержки Светланы Бахминой.
Если называть вещи своими именами, то этот вот процесс, который возник сам по себе, означает, что у нас начались какие-то шевеления в связи с рождением гражданского общества, которое рождается снизу, рождается оно вот из таких вот акций. Они, в принципе, не политические. Они потому, что там каких-то обыкновенных людей что-то задело за живое. А как может не задеть за живое история со Светланой Бахминой? Я уверен, что единственная причина, по которой мать двоих детей, беременную, отсидевшую больше половины срока, не выпускают из тюрьмы, то, что на ней вот это стоит проклятая печать, принадлежности к делу Йокос. Любую другую наверняка отпустили бы. Наши высшие начальники твердо уверены, что если они проявят какое-то милосердие в этом деле, неважно по отношению к кому, это будет воспринято как знак слабости. Они больше всего боятся этого, как всякие слабые, неуверенные в себе люди. Хотя на самом деле проявить милосердие – это поступок человека сильного. Я очень хотел бы в этой связи, чтобы президент Медведев помиловал не только Светлану Бухмину, но всех несчастных женщин, у которых дети, которые беременны, которые уже отрубили больше половины срока. Пусть он в этой связи помилует их всех. Я уверен, что такой поступок нашел бы поддержку и понимание у всех нормальных людей.
По мнению публициста Виктора Шендеровича, борьба за освобождение Светланы Бухминой не имеет ничего общего с политикой.
Многое может разделять нормальных людей, но есть вещи совершенно очевидные, на мой взгляд. Вот ситуация с Бахминой, как и ситуация предыдущая с Алексаняном, это ситуация не политическая для нормальных людей, потому что это не имеет отношения, собственно, к политике. Это имеет отношение к тому, можем мы считаться вообще народом, или мы население, просто такое стадо, которое благополучно живет, не замечая, что там кого-то рядом режет. Мы просто должны добиться освобождения Бахминой, просто обязаны это сделать.
Сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется на свободе. Сейчас вряд ли кто-то может сказать, как скоро это произойдет. Впрочем, также не ясно, как скоро увидит это обращение и увидит ли вообще Дмитрий Медведев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжит тему беседы моего коллеги Андрея Шарова с обозревателем «Радио Свобода» и ведущим программы «С христианской точки зрения» Яковом Кротовым. Разговор пойдет о власти и милосердии.
Яков, я обратил внимание на то, что режиссер Эльдар Рязанов при получении государственной награды от президента России Дмитрия Медведева вдруг заговорил о том, что в обществе российском ощущается дефицит милосердия и решение суда, а также отсутствие пока реакции властей на петицию о помиловании Светланы Бахминой, кажется, подтверждает эту тенденцию.
Так происходит, потому что ушло старое милосердие, а новое еще не началось. Полезно помнить, что милосердие вообще это не стартовые точки человечества. В средние века никто никого не миловал, никто никого досрочно не освобождал, и все то, что мы сегодня, нам кажется, так вот органично выпустить беременную женщину и так далее, это все результат многовековых, простите, завоеваний, исходящих из христианства или светского гуманизма. Но это колоссальный труд по преодолению немилосердия, которая очень глубоко сидит в падшей человеческой душе. Власть именно и делится по признаку человечная и бесчеловечная. Эта власть, во всяком случае, по тому тексту, который обосновывает отказ Ходорковскому, это власть в чистом виде, тоталитарной, по Орвелу. Там ведь мотивация такая, что мало просто не нарушать режим. Надо активно доказывать, что ты покаялся, хотя закон действующий этого не требует. Ты не просто скажи, что ты любишь нас, власть, а ты это скажи от чистого сердца. Наша современная власть, порожденная нашим современным российским обществом, это власть, которая на все глядит через прицел, во всем видит врагов, считает, что жизнь – это вечная война, и что на войне никакого милосердия, никаких законов быть не может. Вот будет мир, тогда будут законы милосердия. Я думаю, что здесь прежде всего надо воззвать к людям не с требованием милосердия, а с требованием, чтобы они поняли, что нету никакой войны. И не надо вести себя так, как будто бы ты на фронте. Надо соблюдать законы, договора, надо спокойно смотреть на окружающих. Тогда и власть должна понять свои пределы. Не надо показательных расстрелов, судов, показательных таких вот карательных операций, это показательная операция. Вот, отойди от нас, власть, на свое место и знай свои пределы.
Но ведь кажется, что страх, всеобщая постоянная мобилизация, то по одному, то по другому поводу, то по грузинскому, то по поводу ЮКОСа, то еще по какому-нибудь еще там, по американскому, это один из, может быть, самых действующих пропагандистских инструментов нынешней власти. Неужели есть основания полагать, что она от него откажется?
Нынешняя власть не порождает страх, она порождена страхом. Тот страх, который она сейчас наводит на жителей, это эхо. А началось, извините, все-таки, мне кажется, намного раньше. раньше. Ну вот когда в 91-м Ельцин отказался закрывать Лубянку, он тоже это мотивировал страхом. Страх перед коммунистами, потом был страх перед хасбулатовцами, а потом был страх перед чеченцами. Вы понимаете, поле дырочку найдет. Если человек в состоянии невменяемой истерии и паранойи, он будет бояться даже мальчика с пальчик. Вместо современной нынешней российской власти, она довольно органично, не путем переворота, выросла из того, что было там 15-18 лет назад. Отсюда, мне кажется, и ответ. Надо внутренне этот страх в себе погасить, начать продуцировать мир уверенности и милосердия на бытовом уровне, вот к соседям, к коллегам, к случайным прохожим, активно продуцировать.
Вы думаете, это возможно, вот с позиции морали подходить к этому вопросу в нынешнем российском обществе, в том состоянии, в котором сейчас оно находится?
Ну, это моральный вопрос, но надо подходить с позиции морали. Если бы вы меня спрашивали про кулинарию, я бы говорил про кулинарный подход. А здесь, конечно, если речь идет о милосердии, то единственный практичный, прагматичный, технический ответ – это будьте милосердны. Потому что иначе нельзя, скажем, стуча об стол, требовать тишины. Вот. И, кстати, вот сейчас вот компания, скажем, забухнет. Ну, вот я очень сокрушен, потому что вот в интернете собирают подписи. А вот намного важнее, мне кажется, сесть и самому лично написать письмо президенту. Да, потому что собрать подпись, ну, это, конечно, тоже неплохо. Я там поставил подпись. Вот. Но когда ты сам пишешь от руки, вот своими словами, ты немножечко становишься лучше и милосерднее.
Я тоже подписал это письмо. Я вам хочу сказать, что там довольно много писем к президенту обращенных. Вопрос не в том, будет их читать Медведев или нет, а вопрос в том, что люди это уже написали. С какой трибуны это, может быть, не так уж и важно.
Так я об этом и говорю, что вот пишите. Вот я писал письмо с просьбой президенту уйти в отставку за то, что он начал вторжение в Грузию. Вот я получил ответ из президентской администрации. Я писал на бумаге, получил ответ на бумаге, что ваше обращение рассмотрено и принято к сведению. Вот когда 60 миллионов человек обратятся с просьбой быть милосердным, и сделаем мы это милосердным голосом, ну, тогда их сведения, наверное, переполнятся. А сейчас мы ходим по московским улицам, и практически, я думаю, каждый второй, ходящий рядом с нами, это военный, это силовик, это гибист, и мы свыклись с этим. Надо от этого отвыкать. Надо отвыкать от того, что жизнь строится на силе, она должна строиться на милосердии.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода», ведущим программы «С христианской точки зрения» Яковом Крутовым. Сегодня, 18 октября, с 19 часов до 21 часа в эфире «Итоги недели. Радио Свобода». Главные темы: российские фондовые индексы продолжают падение. В автомобиле адвоката семьи Анны Политковской обнаружена ртуть. Ртуть ведет программу Дмитрий Волчек. Сегодня с 19 до 21 часа. Во второй части программы «Время свободы» репортаж из аэропорта Вены, Австрия, о выставке видеоарта. Самая известная в Голландии деревня носит название Валендам. Сообщение о ночном сухом законе в столице Мордовии. А также экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Кантышево у жилого дома взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Взрывом повреждены несколько зданий. По данным МВД республики, предположительно, за рулем был смертник. Ранее в Назрановском районе Ингушетии была обстреляна колонна военнослужащих внутренних войск. Убиты двое солдат, еще пятеро ранены. В Москве проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде принимают участие представители организаций «Авангард Красной молодежи», «Трудовая Россия», РКП КПСС и других движений левого толка. Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Комиссия выясняет причины аварии. Самолет разбился накануне во время учебного полета. Летчик катапультировался. Президент Франции Николя Саркози вновь призвал к реформированию международных финансовых институтов. Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу встречаются сегодня с президентом в резиденции Кэмп-Дэвид, с президентом США Джорджем Бушем. В Багдаде сторонники радикального лидера Мактады Ас-Садра провели демонстрацию протеста против американского военного присутствия в Ираке. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. По данным властей, 5 военнослужащих получили ранения. Поврежден военный транспортер. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убито 60 талибов. Россия и Соединенные Штаты обсудят в середине ноября вопрос о продлении договора об ограничении стратегических вооружений. Из Донецкой шахты «Красноармейская Западная» из-за задымления эвакуированы 852 горняка. Как сообщили в МЧС Украины, жертв и пострадавших нет. Работа шахты приостановлена. Выясняются причины задымления. КНДР выполняет заключенные на прошлой неделе договоренности и отказалась от планов возобновить работу ядерного реактора в Йонбене, заявил представитель Госдепартамента США.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Венском аэропорту проходит очень необычная выставка. Работает она всего лишь день, и тем, кому посчастливилось оказаться в залах австрийского аэропорта, могут приобщиться к проекту «Звезды русского видеоарта». Из Вены передает моя коллега Елена Фанайлова. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Мария. Ну, как сказал на открытии выставки ее куратор Антонио Джиузе, видеоарт – это медиа-искусство, которое соединяет всех людей в глобальной деревне. И, собственно, вот эта выставка лучшего русского видео за последние 15 лет была придумана именно под таким лозунгом. Любовь к Вене выражается не в прямой адресации этого видео Австрии. Это скорее видео о России, как сказали на открытии выставки ее куратор Антонио Джиузе и представители с австрийской стороны. На самом деле, я бы сказала, что на выставке вот этого современного видеоарта довольно много социальной критики, как неудивительно это звучит. Например, работа Дмитрия Гутова, которая называется «Оттепель», представляет собой двухминутное видеоизображение автора, который барахтается в грязи на фоне русского баса, который поддерживает, так сказать, его оттепельное выступление. Или довольно знаменитая работа группы АЕС, то есть Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича и Евгения Святского, «Who Wants to Live Forever» на музыку группы «Квин», работа 98-го года, которая посвящена гибели принцессы Дианы. В общем, это такой, знаете, настоящий макабр, когда модель изображает принцессу Диану, но ожившую и позирующую на потребу публики. Ну, или же, например, работа под названием «Сталинград», которая просто изображает нарезку родины матери и сопровождается таким комментарием: то, что в мировом масштабе имеет форму и смысл, для непосредственного участника исторических событий представляется необъяснимой последовательностью пугающих картин под скрежет и гул шагов истории. Женщину не следует рассматривать слишком близко, даже если это родина-мать. И, ну, есть еще две работы, посвященные старикам. Это Антон Литвин, последний герой, например. И, прошу прощения, работа Ольги Чернышовой, довольно знаменитая работа, маленькое видео под названием «Сурок» 99-го года. Она изображает женщину, отставшую от коммунистической демонстрации. И, конечно, огромное впечатление производит работа Олега Кулика. Это видео 94-го года, «Бешеный пес», когда Кулик еще не был респектабельным, не занимался православными выставками, то есть выставка под названием «Верю», а был еще совершенно диким, изображал необузданное животное. Вообще, действительно, вот сейчас закончится официальная часть, и выставка будет открыта до конца этого дня, ну, возможно, даже и до следующего утра, к сожалению, однодневная, но проект очень интересный, поскольку он существует действительно в открытом пространстве. Современное искусство можно увидеть, современное искусство, которое говорит очень совсем непростым языком и о непростых проблемах,
Его могут посмотреть обычные люди, которые вот сегодня путешествуют. Вообще этот проект с передвижением видео придуман Пьером Бруше, коллекционером и, так сказать, активистом современного искусства, который в России придумал такие передвижные выставки под названием «Будущее зависит от тебя» в географии от Владивостока до Калининграда. И поддерживается авиационным образом перемещение этих выставок компании S7. Самое забавное или там самое удивительное, что это компания «Бывшая Сибирь», в которой вот сейчас судится инвалид-колясочник, о чем у нас был сюжет в нашем эфире буквально накануне. Ну, в общем, все, внешне все выглядит довольно респектабельно и в то же время немного забавно, как всегда бывает. Все, что связано с современным искусством, которое очень иронично по определению и социально по сути.
Спасибо большое, Елена. Из Венского аэропорта с выставки «Звезды русского видеоарта» передавала моя коллега Елена Фанайлова. Далее в нашей программе «Время свободы». Репортаж из Голландии. В Голландии вышла книга о самой известной за рубежом местной деревне Волендаме. Иностранцы, да и сами голландцы, рассматривают это маленькое поселение как деревню-сувенир. Именно отсюда родом немало отличных футболистов, знаменитых певцов и певческих коллективов. Почему Волендам стал символом Голландии и какие люди живут в этой деревушке, рассказывает Софья Корниенко.
В том, что Волендам пользуется особенной популярностью среди туристов, немалая заслуга находчивого Лендерта Спандера, хозяина одной из местных гостиниц в конце XIX века. Спандеру пришла в голову идея открыть специальные номера для художников со всего мира. Приезжие художники вдохновлялись местным пейзажем из деревянных домиков и лодок. Последние во всевозможных вариациях возникали у них на холстах и возвращались вместе с художниками во Францию, Англию и Америку в качестве бесплатной рекламы. Уже несколько лет спустя после открытия отеля для художников в Волендам валом повалили туристы, которым хотелось настоящую Голландию увидеть своими глазами, а традиционный волендамский народный костюм, высокий женский чепец, пышная юбка с коротким передником и невероятного размера деревянные башмаки до сих пор считается во всем мире народным голландским костюмом. Вот такой ранний пример раскручивания популярности через тиражирование картинок. Правда же заключается в том, что для большинства голландцев Волендам такая же загадка, как и для иностранцев. Этой осенью во всех книжных магазинах страны появилась новая книга анекдотов из жизни Волендама, озаглавленная «Ik Adriaan Veerman» – «Я Адриан Веерман». Под псевдонимом Адриан Веерман сочетание распространенной в деревне фамилии с экзотическим именем скрывается местный футболист-неудачник Эдди Хаут. Если хочешь быть популярным в Волендаме, самое главное – овладеть искусством игры в футбол. Я в этом деле безнадежно провалился. А так как петь я тоже не умел, то уже с ранних лет мои карьерные перспективы оказались серьезно ограничены. Сегодня сборник рассказов Эдди Хаута о Волендаме в родной деревне зачитали до дыр, и книга вышла в переизданном и дополненном варианте крупным тиражом. Наконец, мои родители поженились и стали жить в живописной рыбацкой деревне Волендам, где отец родился и вырос. Однако моя мать родилась и выросла совсем не там, а в деревне Апкауда, что под Утрехтом. Так как в Волендаме принято жениться только на местных девушках, Волендам не оценили оригинального поступка моего отца. Новоиспеченная жена вдобавок была еще и не из католической церкви, поэтому жизнь на холодном заливе Айсельмейр ее ждала тяжелая. Мать Хаута, как и всех приезжих, волендамцы называли «пальто». Такое странное прозвище имеет простое объяснение. В Волендаме все местные жители носили традиционный костюм и головной убор, а приезжие – пальто. Сегодня традиционная одежда стала большой редкостью, но, как чипцы и передники когда-то, до сих пор сияет на солнце и надувается парусами на ветру развешанное белоснежное белье, сверкают зеркальной чистотой окна и выкрашенные зеленой лаковой краской деревянные рамы и двери. В Волендаме стоит не голландская, болезненная чистота. Местные домохозяйки пылесосят даже улицу перед домом, говорит Эдди Хаут. В книге он описывает, как соседка вычищает щели между каменными плитками картофельным ножичком. Если же заметит в саду у Хаута сорняк, сразу постыдит писателя. Глава общины Валендамской церкви святого Винцентия Кейс Дэвид объясняет перфекционизм валендамцев генетической памятью о былой бедности и унижениях. До 1860 года денег у валендамцев не хватало даже на то, чтобы построить свою церковь.
In mijn dorp, jouw dorp, of de zon schijnt of dat het koud wordt. Morgen stel je geen vragen, zolang je vandaag zeggen kan. Ik ga nooit meer weg uit Volendam.
К сожалению, современность безжалостна к закрытым меркам рыбацких деревень, многие из которых раньше были островами и до сих пор сохранили свои старинные диалекты. Неприятие смешанных браков в этих деревнях с годами привело к повышенному числу наследственных заболеваний. Строгие семейные и религиозные устои в диссонансе с окружающим миром, к повышенному употреблению тяжелых наркотиков среди молодежи. В то время как по Голландии в целом употребление тяжелых наркотиков значительно ниже, чем в других странах Европы. Нельзя сказать, чтобы Валендам был исключением в этом печальном ряду рыбацких деревень. Но все же Валендам, помимо пресловутых угря и селедки, стоит еще на трех китах – футболе, туризме и популярных певцах. Когда по телевизору начинается очередная серия реалити-шоу о молодом певце Яне Смите, улицы пустеют. Валендамцы вообще все делают вместе. «Раз в год, — говорит Эдди Хаут, — мы покидаем деревню и все вместе уезжаем в отпуск в Испанию». Хаут имеет в виду не только свою жену и дочерей. Валендамцы уезжают в отпуск всей улицей в один и тот же кемпинг. Так что мой валендамский сосед и в отпуске мой сосед, поясняет Хаут.
Репортаж нашего корреспондента Софьи Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Время свободы» обзор медицинских новостей от Ольги Беклемищевой.
Частое назначение парацетамола детям повышает риск развития бронхиальной астмы. К такому печальному выводу привела третья фаза международного исследования астмы и аллергии у детей ИСААК. Ученые отметили, что международное распространение парацетамола в педиатрической практике совпало с ростом заболеваемости бронхиальной астмой у детей за последние 50 лет. Проверить возможную связь между этими двумя факторами и было призвано международная программа ИСААК. Известно, что парацетамол в последние годы активно вытесняет аспирин в качестве жаропонижающего у детей, так как применение аспирина связано с риском развития синдрома Рея. Но так ли безопасен сам парацетамол? Исследовав состояние здоровья более 200 тысяч детей из 31 страны, ученые пришли к выводу, что использование парацетамола в качестве жаропонижающего средства на первом году жизни было связано с повышенным риском развития бронхиальной астмы, а также ринокониуктивита и экземы в 6-7-летнем возрасте. То есть вы в год даете ребенку парацетамол, а в 6 лет он может заболеть бронхиальной астмой. Выявлено также выраженное дозозависимое влияние потребления парацетамола в течение предшествующих 12 месяцев на риск развития бронхиальной астмы у 6-7-летних детей, а частое, более одного раза в месяц, использование парацетамола повышало риск развития бронхиальной астмы более чем в 3 раза. Так что родителям следует с осторожностью применять парацетамол, а также детский панадол у детей первого года жизни и стараться избегать его частого приема в более позднем возрасте. Федеральная антимонопольная служба потребовала у общества с ограниченной ответственностью «Столичный доктор» прекратить телефонную рекламную кампанию Московской стоматологической клиники «Все свои». Как сообщается, в июле и августе текущего года «Столичный доктор» рекламировал услуги клиники с помощью системы автоматического телефонного дозвона. В то же время, согласно закону о рекламе, распространение рекламной информации по сетям электросвязи, включая телефон, допускается только при условии предварительного согласия абонентов на получение рекламы. Законом также не допускается использование для распространения рекламной информации и телефонной связи с применением средств выбора или набора абонентского номера без участия человека. Федеральная антимонопольная служба признала действия столичного доктора нарушающими статью 1 и 2 закона о рекламе и выдала предписание о прекращении нарушения.
Медицинские новости от Ольги Беклемищевой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Кантышево у жилого дома взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В Назрановском районе Ингушетии обстреляна колонна военнослужащих внутренних войск. Убиты двое солдат, еще пятеро получили ранения. В Москве сегодня проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных и состава сил международной коалиции произошел взрыв. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня с представителем Евросоюза меры по борьбе с финансовым кризисом. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». В столице Мордовии Саранске начал действовать закон об ограничении торговли алкогольными напитками в ночное время. О причинах такого нововведения и реакции на него властей, медиков и жителей Саранска рассказывает наш корреспондент в Мордовии Игорь Телин.
Постановление об ограничении торговли алкогольными напитками в ночное время принято правительством Мордовии. Это ограничение действует на всей территории городского округа Саранск, поясняет заместитель министра торговли и предпринимательства республики Матвей Смолькин.
Суть этих ограничений, что продукция с содержанием свыше 15 градусов этилового спирта будет продаваться только, ну, в основном, скажем так, в дневное и вечернее время. В ночное время с 11 до 6 часов утра будет запрещено продажа.
С инициативой ограничить в Саранске торговлю крепким алкоголем в ночное время выступила городская власть. Причиной этого стали многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов на нарушение ночной тишины. Значительная часть объектов торговли, в том числе и магазины, торгующие алкогольной продукцией, в столице Мордовии располагаются во встроенных или пристроенных к жилым домам помещениях. И в связи с этим люди просили ограничить торговлю алкоголем ночью. Однако многие горожане полагают, что подобный запрет не будет эффективным.
Бабушки что начали жаловаться? Вот во дворах шум, крик, это водки напьются. Я считаю, что это несерьезно просто. Кому-то надо, для самогонщиков просто сделали это выгодно сейчас.
Днем купят, потом будут пить, если уж человек задумал выпить. Как один говорит, я пью, а потом на утро еще оставляю на похмелье.
Да и пьем догонится. Ну, что, русский народ надо учить, как напиваться, что ли?
С мнением этих горожан согласен и старший участковый уполномоченный УВД по Ленинскому району Саранска Денис Пугачев. По словам капитана милиции, молодежь, а именно она в нетрезвом состоянии, да еще ночью, доставляет больше всего проблем, предпочитает отнюдь не водку и коньяки, а крепкое пиво и различные коктейли, продажа которых осуществляется в любое время суток.
Плохо то, что легкие спиртные напитки ниже 15 градусов также не запретили продавать, как и алкоголь свыше 15. Думаю, что меньше, конечно, будет лиц в состоянии алкогольного опьянения, сильного состояния алкогольного опьянения. Но я думаю, нужно принять постановление такое, что запретить и легкую алкогольную продукцию.
Впрочем, идею о введении запрета на ночную продажу крепкого алкоголя готовы приветствовать медики. Врач республиканского наркологического диспансера Наиля Глямшина говорит о том, что едва ли не пятая часть населения Мордовии страдает той или иной формой алкогольной зависимости. Так что любое ограничение продаж – благо.
Что хорошо, если
не будут продаваться более крепкие спиртные напитки, потому что именно они вызывают быстро зависимость от алкоголя. А вот при потреблении более слабых алкогольных напитков алкогольная зависимость развивается, конечно, в более поздние сроки.
Обведение в Саранске ночного сухого закона знают пока еще не все жители столичного города. Узнав об этом, приветствуют ограничения, считают, что они помогут обеспечить их безопасность.
Да, наверное, поможет, потому что после 11 молодежь обычно вся на улице, а теперь не будет спиртных напитков, и нам безопаснее будет ходить.
А вот для других горожан визит в круглосуточные магазины, торгующие в том числе и спиртным, становится неприятным сюрпризом. Некоторые из ночных посетителей, особенно те, кто уже пьян, начинают возмущаться, требуя продать им бутылку водки. В выражениях не стесняются, могло бы дойти и до рукоприкладства, если бы не поддержка, которую получают продавцы от ночных охранников. Артур Мелешин работает в одном из таких магазинов.
Бывает, что и подвыпившие приходят, конечно, ночью, все, ну, сейчас запретом вообще у нас караул получается. Продавца чуть ли не за грудки хватает. Вот раза два чуть до драки не дошло.
Саранские продавцы в один голос уверяют, что по ночам алкоголь они перестали продавать. Говорят, боимся наказания. Хотя о том, каким оно будет, представления не имеют.
Я так думаю, что будет штраф. Пока еще нам ничего не говорили, что за это будет. Я думаю, ничего хорошего.
Оценить эффект от запрета на продажу в Саранске крепкого алкоголя ночью можно будет лишь спустя некоторое время. Не исключено, что с учетом жизненных реалий в него будут внесены коррективы. Например, городские власти, заинтересованные все-таки в получении акцизов, в принципе не возражают против продажи алкоголя в отдельно стоящих магазинах. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
В заключение программы «Время свободы» экономические итоги недели, которые подводит Иван Трефилов.
Центральный банк России с 15 октября снизил до 0,5% нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств банков. В середине сентября они уже были снижены на 4 процентных пункта каждый. По плану в начале 2009 года нормативы вновь будут повышены до 1,5% с 1 февраля и до 2,5% с 1 марта. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,2%, а с начала года 11%, сообщила Федеральная служба статистики. На прошлой неделе Международный валютный фонд повысил свой прогноз инфляции в России в текущем году с 13,8% до 14%. В России вступил в действие закон о полном страховом возмещении частных вкладов в случае банкротства банков, предусматривающий также увеличение предельной его суммы с 400 до 700 тысяч рублей или в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов. Действовавший ранее порядок гарантировал 100% возмещение вкладов на сумму лишь до 100 тысяч рублей. Если вклад был больше, страховые выплаты составляли 90% суммы, превышающей этот минимум. Правительство и Центральный банк России согласовали вопрос о покупке внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития, 100% акций банка «Глобекс», сообщил глава внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Сумма сделки, по его словам, будет символической и составит менее 5000 рублей. 14 октября банк «Глобекс», входящий в число 40 крупнейших в стране, ввел запрет на досрочное снятие вкладов, пообещав возобновить выплаты через 5 дней. Как заявил вице-президент банка Эмиль Алиев, эта мера была введена вынужденно из-за ажиотажного спроса со стороны вкладчиков. Англо-голландский концерн Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома, подписал соглашение о строительстве в Тульской области комплекса предприятий по выпуску мороженого, пищевых концентратов и соусов, а также расфасовки чая. По планам, объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов евро до конца 2014 года. Сейчас Unilever в России принадлежит 4 производства в Санкт-Петербурге, Туле и Москве. В феврале 2008 года концерн также договорился о покупке российской компании «Инмарко», одного из ведущих в стране производителей мороженого. Российские власти готовят пакет антикризисных мер по поддержке реального сектора национальной экономики. Пока все действия государства в основном были связаны с дополнительным кредитованием банковского сектора. Правительство рассчитывало, что это приведет к увеличению ликвидности и, как следствие, к общему оздоровлению ситуации в финансовом секторе. Однако кризисные явления, наиболее отчетливо проявляющиеся сегодня на фондовом рынке, только лишь одно из проявлений общего экономического спада, говорит руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Конечно, на планы многих компаний повлияли события на мировых рынках. Прежде всего, обвал цен на рынках сырья, резко снизились цены на нефть. Но они пока что находятся на очень хороших уровнях. И дай бог, если бы они на этих уровнях сохранились в следующем году. $70-80 за баррель – это вполне достаточно для устойчивого роста российской экономики. А вот цены на металлы рухнули до критических уровней. Скажем, там цены на никель – 13 тысяч за тонну, это уровень, при котором очень резко сокращается маржа производителей никеля. На отдельных зарубежных предприятиях это уже, в общем-то, уровень, где компании работают с убытком. То же самое можно сказать и про цены на сталь, которые, в общем-то, на мировом рынке тоже резко устремились вниз.
Эксперты признают, что мировой экономический кризис уже создал вполне определенные трудности как для национальной экономики в целом, так и для ее отдельных сегментов. Кирилл Тримасов продолжает.
Из-за отраслей пострадавших от этого кризиса, конечно, нельзя не отметить девелоперов, которые сейчас приостанавливают новые проекты и замораживают старые проекты. С проблемами столкнулись ритейлеры, которые традиционно за счет кредитных средств демонстрировали высокие темпы роста.
В среду с проблемами строительных компаний и торговых сетей разбирался первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Первыми из них он обещал финансовую поддержку государства, по крайней мере, в строительстве жилья эконом-класса. Кроме того, государственным банкам было предложено более активно кредитовать строительный бизнес. Такие же рекомендации они получили и в отношении торговых сетей. Другой же представитель правительства, вице-премьер Игорь Сечин, в среду провел совещание с руководителями российских автомобильных компаний. По его итогам было заявлено, что в ближайшее время специальная рабочая группа представит детали доступа автопроизводителей к банковским кредитам, в том числе и для пополнения оборотного капитала. Тем временем представители еще одной отрасли российской экономики, электроэнергетики, также обратились к государству за льготными кредитами, мотивируя это тем, что только такая помощь позволит им не останавливать свои инвестиционные программы. Как утверждает газета «Ведомости», ее общий объем энергетики оценили в $50 миллиардов.
Экономическую панораму недели представил Иван Трефилов. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» программа «Человек имеет право». Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Главная тема – первые результаты работы российской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». Программа «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем приятных выходных, всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского.
Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.